этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сейчас мы соединяемся по телефону с Еленой Сияновой. Я вчера обещал, что будет писатель и историк Елена Сиянова. И все, соединились. Отлично. Да. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сразу хочу сказать, что тему сегодняшней передачи как раз предложила Елена. Тема следующая. Лето 1945 года от капитуляции нацистской Германии и до Нюрнбергского процесса. Я знаю Елену как хорошего писателя, вдумчивого историка, поэтому я не подверг сомнению эту предложенную тему. И первый же мой вопрос Елене. Елена, почему вы выбрали именно вот этот период, почему именно эта тема? Нашлись какие-то архивные документы?
Нет, в данном случае это, наверное, чисто эмоциональное предложение. Дело в том, что я в этом году общалась на одном мероприятии с немецкими, ну, в данном случае, товарищами, можно сказать, определенно такого пожилого возраста. И потом, по контрасту, я примерно о том же самом, так получилось, я разговаривала с нашими ветеранами. И вот меня потряс вот этот контраст, как пережили лето 45-го года побежденные, лежащие в руинах, я не знаю, в полном крахе немцы. Я не говорю о нацистах, то есть не говорю о членах партии.
Понятно.
Я говорю только о, в основном, о гражданских. Они были тогда подростками, и в основном я общалась с людьми, это дети фермеров.
Угу.
И как пережили это лето победное, блистательное, жаркое лето 45-го года, как тяжело пережила его наша страна. Угу. Особенно наши крестьяне, вот скажем так.
Угу.
Это поразительный контраст.
Угу.
И просто я задумалась, ну, были же какие-то, наверное, очень конкретные, на самом деле причины-то все налицо. И вот они действительно коренятся вот в самой сути двух режимов, которые до сих пор еще кто-то постоянно сравнивает.
Елена, у меня вот какой вопрос сразу же. Про партизанское движение на территории Советского Союза на временно оккупированных нацистами территориях знают все. И признают значимость, организацию, ну, естественно, обращая внимание на недостатки. А вот партизанское движение в нацистской Германии, его же не было. Крику вокруг много. Неподтвержденных версий полным-полно, но по тому, вот, что я читал и так далее, попросил бы вас, как историка, который занимался послевоенной Германией, рассказать об этом.
Очень хорошо, что вы задали этот вопрос, потому что вот тут как раз есть такой мостик от вот предыдущего моего заявления о том, что потрясающе по-разному. И сама суть режимов, она толкала людей к абсолютно разному восприятию произошедшего. Ведь когда немцы входили на наши территории, даже вермахт был очень жесток. Редко, когда солдаты вермахта вели себя, ну, более-менее прилично вели себя танкисты, ну, скажем, ну, летчики они несколько. Вообще вот этот вот сухопутный вермахт, это довольно жестоко. Жестокая какая-то его организация, может быть, сама. И приказы были жестокими. Но уж когда они отступали, вот тут была эта тактика выжженной земли. И вот что получилось? Ведь огромная часть нашей страны была просто выжжена. Вот у Высоцкого же есть песня вот о выжженной земле. сколько ей еще придется восстанавливаться потом, сколько было осколков, как она была вся, как трудно ее было пахать. Да просто говоря, вся вот эта вот структура сельского хозяйства на огромной территории нашей страны, Советского Союза, была полностью разрушена. Сельское хозяйство, в общем, было в самом плачевном состоянии. Люди были на грани голода. Что произошло в Германии? Да, бомбили города. Да, разрушали заводы. Но кто-нибудь когда-нибудь выжигал немецкие хутора? Кто-то когда-то выжигал их поля, взрывал их огороды? В принципе, Германия... Летом 45-го года могла вполне нормально, ну, частично себя прокормить.
Угу.
И вот смотрите, что получается. Когда немцы сжигают хутора, куда деваться людям? Люди идут в лес. Благо, у нас леса великолепные. Люди идут туда с ненавистью. Люди готовы вернуть свою землю, зарастить эти окопы, восстановить поля. Люди за это готовы отдать жизнь, хотя бы за своих детей. Вот она суть, вот эмоциональная, вот эта внутренняя суть того, что партизанское движение в России – это ого-го. Ну, а, собственно говоря, что немцам-то? Ну вот ушли, предположим, какие-то наши части, пошли они дальше. Немцы продолжают обрабатывать свои огороды.
То есть репрессий против мирного населения нет никаких? Ну так, чтобы построить деревню, сначала расстрелять каждого пятого, потом для пущего назидания расстрелять каждого седьмого.
Еще один момент важный. Даже не в репрессиях дело, ведь нашим крестьянам не давали работать. Их заставляли или пахать, как говорится, вот на армию, хотя что такое пахать на армию? У них вообще все забирали, у них скот забирали, у них поля сжигали, у них огороды взрывали. Работать-то тоже было невозможно. Люди, русский, советский крестьянин был просто лишен возможности
так,
работать.
Это я все понимаю.
Немцы-то вернулись к своему труду.
А вот что было, когда пришли... меня, конечно, больше интересует то, что было в советской оккупационной зоне. Что с немцами-то сделали?
Так вот, что касается... Да, ну все-таки о самом Вервольфе-то. Все-таки такое явление ведь существует. По-моему, это слово, оно возникает где-то в 45-м году или даже в 44-м. Кто-то из этих вот шурум-бурум фюреров предлагает Гиммлеру такую вещь. Создать вот партизанский отряд СС для определенных действий.
Так.
Ну вот, и в принципе, оно было задумано, это движение. Оно было прописано определенным образом. Ему были заданы функции, группы. Вот я помню, значит, там была группа поисков, группа разведки, группа подрыва, была группа организации восстаний, кстати.
И эффективность вот этих диверсионных подразделений, потому что, ну, Скорцени проявил себя, в общем-то, после войны как полный ноль. Он только интервью давал в Испании.
Что касается Скорцени, он вообще-то встал в оппозицию к официальному гиммлеровскому Вервольфу. Он решил создавать свои диверсионные отряды, и вообще у них в этом плане начался раздрай, как у них всегда это возникало в разных структурах. Но дело вот в чем. Вообще-то молодежь в этот Вервольф, так называемый, на первых порах, ну, скажем так, приманили вот этой романтикой. Ведь этот самый волк-оборотень, это вот из какой-то саги. И, в общем-то, какие-то очень много... Ну, есть литература этому посвященная, и в школах преподавали эти саги. Дети-то, молодые люди, они как бы понимали, что это такое наше, как они, вернее, считали, что это их родное немецкое, это все коренится где-то там в романтической поэзии. Потом был очень жестко прописан приказ, то есть как нужно было жить членам этого самого Вервольфа. То есть это была беспощадная месть. Угу. Беспощадная месть, а мстить, понятно, они вокруг видели за что. То есть привлечены-то они к этому были, безусловно. Но дело в том, что вот у них самая такая результативная, наверное, полоса, это вот самое как раз лето 45-го года, и действительно некоторые колонны, некоторые отряды Вервольфа, они действительно действовали, ну, с некоторой отдачей. Вот у них была такая простая довольно тактика. Если колонна советских, американских, там, неважно, войск входит в город, населенный пункт, значит, нужно было где-то там затаиться и выбить сразу первую и последнюю машину. Ну, и как понятно. Только, да, наши начинают там выходить, и, ну, в общем, надо потом всю середину начинать вот всячески уничтожать всеми способами. И действительно, они провели несколько таких операций. Но сказать, что их было много, нет, конечно, и наши очень быстро научились.
Да наши научились, Лен. Вы говорите о 45-м годе. 44-й год проходит под знаком борьбы с бандподпольем в Литве, в Эстонии. И ничего, достаточно быстро всех их нейтрализовали. А тут какие-то вшивые мальчишки без какого-то обучения.
Вот. Ну, у этих вшивых мальчишек иногда были серьезные командиры. Вот я не стала бы так уж огульно отрицать. Потому что все-таки 45-й, может быть, часть какая-то 46-го года. Вы знаете, вспышки этого движения, особенно в нашей оккупационной зоне, вот только южнее, вот ближе к самой южной части нашей зоны, там они до 50-го года еще бывали.
Да, вот...
кстати, да, еще минуточку одну. Вот смотрите, а Польша? Ведь не только в Германии, ну и на территории Польши тоже было так называемое сопротивление. Вот, Лен, сейчас ведь в этом плане-то у них целая мифология ходит.
Лен, это надо звать человека, который в курсе этой проблемы. Надо звать профессионала, специалиста по антипартизанской войне, по... ликвидации бандподполья и бандформирований. Я знаю, что миф об армии Краевы сегодня, ну, они практически в одиночку немцев победили.
Ну, вообще, да, ну, так у них еще более смешной миф ходит. У них вообще придумана какая-то гражданская армия Краева.
Почему нет? Вот. Так можно
потому что
придумать.
Вот именно она как бы в июле 45-го года и действовала. И вот якобы наша НКВД проводит жестокую, чуть не катынь, операцию. Значит, по... она
наша НКВД. Лен, я вынужден поправить.
Брава, да, она называлась.
Лен, я вынужден вас поправить. Наша НКВД катынских операций не проводила. Ну, может быть, кто-то так и считает, но это не доказано пока.
Так вы, если бы почитали бы что-нибудь, то не только этот бред. Ей же очень, опять же, надо обратиться к документам. Вот наши все докладные записки, наши документы, наши отчеты, все говорят, очень кратко скажу, где-то примерно 7 тысяч человек вот в этих лесах были взяты. 5 тысяч из них было отпущено к ликвидации как бандитов и террористов, на совести которых взорванные поезда, убитые люди и прочее, 522 человека. Все. А мифология ходит в Польше об этом. Я говорю, чуть ли не о второй Катыни. Ну, они документов не публикуют.
А зачем?
Без документов. Ну, им это не надо.
Так что... Хорошо. Значит, Вервольф – это, в общем, достаточно ничтожное явление на фоне... Великой Отечественной, Второй мировой войны. Но, тем не менее, должна была начаться, мне кажется, программа денацификации. То есть всем должно было быть роздано по серьгам обязательно. Ну, мне так кажется. Людям нельзя было занимать определенные места и так далее. Как это происходило у наших западных союзников по тому времени и в советской зоне оккупации? Были ли подходы разными? Где было жестче, где было либеральнее?
Денацификация – это достаточно долгий процесс. Это отнюдь не только лето 45-го года, это все длилось несколько лет. Но тут надо вот, наверное, с чего начать. Все-таки, может быть, не все знают, что вот капитуляция-то состоялась, только правительство-то немецкое, оно еще действовало пока. Оно действовало еще весь май, в июнь. Сидело во Фленсбурге во главе, на судне «Патрия», во главе с Денницем и компанией. Там они еще проводили всевозможные мероприятия, отдавали приказы, правда, уже трусливо поджав хвост. И вот именно с того, чтобы прежде всего вот всех вот этих людей, которые заявляли себя лояльными к новым властям, даже, может быть, и к советскому режиму, и готовы, объявляли о том, что они готовы сотрудничать. Вот было сразу твердо заявлено, все новое правительство Денница подлежит аресту. И, наверное, вот именно с них. И можно, наверное, так сказать, что началась вот эта самая денацификация, которая с чего ведь? Она в чем состоит? Она вообще-то делится на несколько этапов. Вот 45-й год, прежде всего, это запрет НСДАП. Это ликвидация всех нацистских законов. Это чистка городов от символики, от плакатов, от лозунгов, даже от памятников. То есть идет такое физическое стирание, вот как ластиком.
Скажите, вот, Елена... Были приняты какие-то, ну, там была военная администрация, там, наверное, никто особо не рассусоливал, сопли не распускал, но была введена ответственность. Если кто-то захотел наклеить плакат со свастикой, он за это должен был ответить.
Естественно, за это, ну, вообще-то все вот историки отмечают, что достаточно апатично относились немцы в городах, именно в городах. Вот не было таких вспышек сопротивления. Если были какие-то диверсии на заводах, взрывы где-то, да, бывало такое. Но вот чтобы кто-то выходил и наклеивал какой-то плакат, или, например, выкидывал из окна знамя со свастикой, ну, таких, возможно, они были, эти прецеденты, но настолько их какие-то разовые. Наоборот, везде висели белые флаги. Города были очень спокойны. В нашей зоне оккупации была великолепная администрация. У нас коменданты, вот все отмечают, все очевидцы, историки, что наши коменданты работали просто как лошади. Они за месяц-полтора налаживали в разрушенных городах порядок, не было эпидемии, людей кормили, вот эти полевые кухни, вот когда выстраиваются в очередях дети с тарелкой за тарелкой суп, это же правда, что ты такого не помнишь, чтобы когда немцы вступали в наши города, кто-то там наших детей кормил и заботился вообще.
Да не, ну как можно заботиться о нелюдях-то?
Ну вот так, а тут быстро налаживали относительно приличный образ жизни даже в разрушенных городах. Ну, про сельские районы я уже говорю, там люди вернулись к своему труду. Только и всего. Вот. Так, значит, мы сейчас о чем говорим? О первом периоде, да?
Да-да-да,
первый период, вот это вот 45-й, ну, наверное, до 40, там, середины 47-го года. Потому что вообще-то она шла, ну, я бы сказала, наверное, 20 лет, не меньше. 45-го по 65-й. Она, правда, в 65-м году, они это называли процессом осмысления прошлого. Вот, ну, тоже можно сказать. Ну, скажем, да. Если уж говорить о степени жесткости денацификации в нашей зоне, уже даже потом, мы переступим за это лето, и сравнивать это с британской, например, зоной, или с американской, с французской, вы знаете, это просто смешно. Я считаю, что как таковая денацификация вообще проводилась только у нас.
Правда ли говорят, что в лагерях для военнопленных, в английских лагерях для военнопленных, держались люди, которые в любой момент могли были быть использованы как военная сила против Советского Союза?
Ну, само собой, разумеется.
Ага. Нет, вот...
Были специальные лагеря, такие отстойники. Кстати, вот вы вспомните передачу, фильм «Щит и меч».
Да.
там что-то похожее, вот. Какой-то гараж, какой-то там, какая-то контора, какой-то там тетя Марта, я уж не помню там. Но это вот были такие отстойники, где они, немцы, причем вот те самые, которых американцы, англичане уже привлекли на свою сторону, угу. Да, была организация Гелена, было еще несколько организаций. Нет, ну... Они привлекали, там вылавливали. Им было плевать, какой степени он преступник, какой он шурум-бурум-фюрер. Им нужны были специалисты. Они искали профессионалов. Конечно, были громкие имена, которые засветились. И многие наши запросы на выдачу тех или иных головорезов удовлетворялись. Но нужно было делать такие запросы.
Нет, надо было... это история ареста нескольких бывших советских военнослужащих, которые стали военными преступниками. СМЕРШ их просто практически силком вырывал.
Да. Да.
Есть тому свидетельство. И даже документальный фильм есть один.
Причем американцы и англичане придумали какую-то очень сложную процедуру денацификации. Ее даже рассказывать не стоит. Это была заморочка. То есть человек, который вот входил в первый этап, мог выйти из последнего белым и пушистым. Угу. И на самом деле, я повторяю, у нас денацификация была направлена... прежде всего, на наказание преступников и на перестройку немецкого общества на социалистический строй.
Извините, Елена.
А у них это был прежде всего поиск, вылавливание, отжим профессиональных людей.
Так, Елена, вы не против, я вам буду задавать тут вопрос от наших слушателей?
Хорошо.
Значит, Елена Кунцева. Это фамилия такая, Кунцева. Вот я никак не могу этого понять. Ну, бог с ней. Хорошо, такая фамилия, предположим. Зачем постоянно об этом вспоминать? Знак вопроса. Самомазо. Ну, во-первых, я просто быстренько Елене посоветую поработать над словарным запасом. И если вы мне скажете, что это опечатка, нет. Буквы М и Д на клавиатуре очень далеко друг от друга. Выучите хоть что-нибудь. Лен, зачем об этом надо вспоминать?
Я в самом начале передачи объяснила, почему я предложила эту тему. Это не сада и не маза, это боль. Меня поразил контраст между жизнью побежденных и победителей. Очень обидно. И обидно до сих пор. А люди эти живы. Слава Богу, они передают свою память. И эта память должна жить. Никакого здесь ни садизма, ни мазохизма, ни в чем я не вижу. Это просто праведная память.
Все понятно. Спасибо большое за это. Я напоминаю вам, что вы можете присылать ваши вопросы Елене Сьяновой уже сейчас, используя СМС +7 925 48 94 8. Твиттер, собака говорит МСК, наш сайт. Ну, по телефону вы сможете задать ваши вопросы потом. Вот, вопросы типа «расскажите про Геббельса» приниматься не будут. Это все справочный вопрос. Вы можете сами прочесть об этом. Елен, а у нас... Я вот все-таки думаю, что спецслужбы, они изымали людей, которые могли пригодиться Советскому Союзу. Ну, физики, ядерщики, ракетчики, ну, я думаю, и, как называется, и сотрудники немецких спецслужб. Но это, так сказать, настоятельная необходимость. Но в целом политика была жесткой, и достаточно много людей ответили за то, что они сделали.
Безусловно. Здесь, по-моему, нет вопроса. Я даже думаю, что у нас немножко преувеличено вот это вот выдергивание вот этих вот спецов, все-таки откровенных преступников. Я думаю, даже если они были высочайшими профессионалами, никто у нас не использовал.
Нет.
Я не могу. У меня нет примера. Просто ни разу не попадались такие имена.
Нет,
имен не было. Конечно, они засекречены. Я понимаю, что это не тот случай, когда имена остаются. Но все-таки принцип соблюдался.
Спасибо, спасибо. У нас через буквально 20 секунд новости. Елена, оставайтесь, пожалуйста, на линии, и мы продолжим наш разговор. Присылайте ваши вопросы. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, мы продолжаем наш разговор с писателем-историком Еленой Сияновой. Значит, я попрошу одни... Андрей Лис, что изменится от того, что вы прислали 12 или 15 сообщение, идентичное всем предыдущим? Елена сейчас бросит рассказывать по заявленной теме и будет отвечать на ваш вопрос? Останется время, я задам этот вопрос Елене Сияновой. Успокойтесь, если только у вас палец к клавише не приклеился. Елена, мы продолжаем. То есть в западной зоне оккупации практически готовились к борьбе против Советского Союза, а Советский Союз проводил именно политику денацификации, как и следовало.
Ну, со мной, конечно, могут не согласиться историки, но вот, честно говоря, это, вы знаете, это на 90% именно так. Хотя, конечно, какие-то остатки нацистского режима были невыгодны, вообще не нужны были ни американцам, ни англичанам. Зачем нужно было там перестраивать управление на нужный лад? Но у нас почему еще была проблема? У нас было все жестче. Нам нужно было перестраивать не на нужный, то есть на нужный нам лад, то есть перестраивать мозги немцев на социалистический строй. Вот это надо обязательно иметь в виду. Вот. А вообще-то ведь денацификация, это все красиво звучит. А вот знают ли наши слушатели о таком плане, который должен был быть запущен 1 июля 1945 года под названием Unthinkable, немыслимое.
Об этом говорил Юрий Емельянов в нашей передаче, об этом говорил Алексей Исаев. Это не факт, что люди об этом помнят или вообще слышали, они могли этих передач не слушать. Я попросил...
Да,
Елена.
Кратенько, тут суть вот в чем. Наверное, Черчилль понимал, что он скоро уйдет. У него действительно было довольно сложное, сложности были с нервной системой в этот период. Возможно, в этом плане есть некоторая нервность. Он действительно предложил план, который, кроме как unthinkable, не назовешь.
Невероятно немыслимое.
Невероятно немыслимое. Тем не менее, он был разработан как, собственно, в виде доклада штаба объединенного планирования. Это серьезная организация.
Елена, это не имеет никакого отношения. Вот вы понимаете, в генштабе все время играют в игры. Вот. Эти люди постоянно воюют в Австралии. Эти люди постоянно воюют там, я не знаю, в Сибири. Те люди постоянно воюют во Флориде. Это нормальная ситуация, как игры Генерального штаба. Это носило иной характер?
Абсолютно иной, конечно. Фантазий было много, планов было много, на бумаге было много всего, там начертано и прочее, но принимались конкретные действия. Весь север Германии, собственно, там ведь стояли еще гиммлеровские, эсэсовские части в этот период. Там, кстати, Гиммлер держал довольно серьезный контингент, на который союзнички наши надеялись. Так вот, по всей Германии... Ну, особенно не в нашей, конечно, зоне, а в основном вот это вот юг, запад, там же был конкретно отдан приказ, как все пригодное оружие, всю хорошую технику, всю собирать. Так вот, можно же это объяснить разными причинами, но в этом плане прописано, для чего это делается. А потом ведь здесь речь идет о... Там какая была объявлена основная цель... Это же не стратегическая какая-то, не какая-то там генштабовская мелкая игра. Это общеполитическая цель, общеполитическая операция, за которой стоит правительство Соединенных Штатов и Британии. И формулировалась она очень просто. Навязать русским волю Соединенных Штатов и Британской империи. Угу. Хотя там вначале дело касалось вроде бы только Польши. А потом речь пошла уже тотальная война. Развернуть фронт. И дальше идет оккупация основных территорий Советского Союза. Ну, это же мечта. Когда американцы и англичане в войну только вступали против Гитлера, вы думаете, они об этом вот не мечтали? Да мечтали. Конечно, были разные политические силы. Черчилль встал на сторону здравого смысла во время войны. А вот после войны он понял, что все не по его воле произошло.
Не, ну он же ведь оказался при развале Британской империи.
Фактически, да. Потом он понимал, что он уйдет. Возможно, это была его какая-то последняя политическая истерика.
Не, ну он вроде как войну выиграл, а англичане его не переизбрали.
Вот это тоже вот поразительно. И вот вам ситуация, помимо Германии и СССР, еще ведь была ситуация лета 45-го года и в Соединенных Штатах, и в Британии. Угу. И вот показатель того, что Рузвельт, понятно, он умер. Но Черчилля-то почему не переизбрали? Он же национальный герой. Угу. Вот было очень большое раздражение против всевозможных происков, потому что простой избиратель тогда, английский, англичанин, рядовой англичанин, он всегда был в гуще политических событий, он никогда не был аморфен, апатичен к политике. И раздражение было даже не столько против некоторых материальных трудностей, раздражение было против постоянных таких вбрасываний, всевозможных высказываний, всевозможных каких-то публикаций, радиопередач, направленных уже против Сталина, сталинизма, СССР, особенно раздражали, как бы сейчас сказали, наезды на Красную Армию. Вот если посмотреть прессу, британскую прессу тех лет, особенно в Лондоне, вот видно, какие, кстати, иногда рабочие собирали митинги в поддержку Красной Армии и в пику своим властям. Вот общий дух уважения, восхищения очень был высок. И примерно то же самое было и в Америке. Там было все более так спокойно, конечно, так, без таких вот, без особенных эмоций, без каких-то выходов на улицу, но то же самое. И когда все-таки вот президентом стал Трумэн, в общем, американский избиратель очень сильно задумался, потому что все понимали, что он ставленник ястребов. И что после того, как разгромили Германию, сейчас будет новый. Все уже и в Германии, вот что хочу сказать, и в Британии, и в Соединенных Штатах, там очень сильно политизированный во время войны избиратель понимал, что уже начинается политика выдвижения нового врага. Советского Союза.
Это было заметно.
И это не устраивалось, не укладывалось вот в тот период в умы людей. В отличие от Франции, там Деголь совершенно другой вел.
А скажи, Елена, это было заметно на столь раннем этапе?
Это было заметно уже летом 45-го года. Угу. Именно, причем 45-й и начало 46-го года. Потом Нюрнберг, люди успокоились. Ну вот, все, мы их судим. И мы тоже судим, и главное обвиняем. И там, и судья главный. Все, американцы, англичане, все, работаем. Люди немного успокоились. До Нюрнберга вот было такое раздражение против власти. Я повторяю, мы не очень про это сейчас говорим, но это был высочайший авторитет Красной Армии. Когда англичане и американцы понюхали вот этой войны с Германией по-настоящему, вот тут они поняли, как воюет русский солдат.
А, вот, и, кстати, Елена, вот я воспользуюсь случаем, вот наш слушатель, 500-й, это последние цифры номера его сотового телефона, он задает следующий вопрос. Уважаемая Елена, как вы думаете, произошло бы изменение психологии англичан и американцев в отношении к фашизму, если бы такая разрушительная война шла бы на их территории? Или они по-прежнему вели бы себя, не уничтожали нацистских преступников, а использовали их как ценных специалистов? Спасибо вам большое.
Я не очень суть вопроса поняла. То есть, если бы Гитлер провел операцию «Морской лев»,
да, и война бы шла.
Острова.
Да, и там каким-то образом фантастическим американский экспедиционный корпус потерял бы, ну, скажем, ну, 1400 человек.
Но тогда нужно было, чтобы немецкие части высадились.
Нет, ваша... это гипотеза. Нет, это гипотеза. Что вы думаете на этот счет? Что было бы, по вашему мнению, если бы? Вот суть вопроса нам, как мне кажется.
Не знаю, я не очень... Я тебе, Леонид, я суть вопроса что-то никак не поняла. То есть,
если бы они хлебнули бы как следует, и кровью своей захлебнулись...
То есть слушатели хочет спросить, они бы спасовали...
Нет, не спасовали, а какое бы отношение у них было к денацификации... К нацистской партии, к вермахту.
Ну, тогда тут, ну, если здесь нет никаких подтекстов, тут все очевидно. Но, естественно, чем человека сильнее зажимают, чем ему больше гадят, тем он больше ненавидит. А не надо считать англосаксонскую расу такой уж послуженной и покорной. Нет, ничего подобного. Это очень гордые люди. И если бы действительно высадились где-нибудь там на Британских островах немцы и начали бы себя вести определенным образом, они никогда бы себя не повели так, как у нас. Вот еще в чем дело. Не нужно
они им же ведь, подождите, было. Гитлер же англичан считал арийцами, по-моему. Или нет?
У них там столько ходило разных теорий. Кто ариец, кто... У них эфиопы вообще арийцами иногда попадали в ариец. Вот вы знаете, это разбираться в изысканиях Анненербе...
Нет, вот это совсем не нужно.
Наша тема.
Вот это вот глупость, это фантазия, никому не нужные совершенно вещи. Когда нет аргументов, пишите Лена Кунцева. Это ваша фамилия, наверное. Переходит на грамматику... Лучше бы почитали в эфире. Мы не читаем в эфире, Елена, мы разговариваем, а вам все-таки я желаю
что
разобраться.
Что почитать-то нам предлагают? Давайте почитаем.
Новый учебник «Россия и Германия. Вехи совместной истории в коллективной памяти».
Какого года?
Я не знаю. А я этот учебник не знаю. Она...
Если последний, то это вполне приличный учебник.
Понятно, понятно.
Абсолютно приличный. Там действительно... Ну, как бы, есть какая-то попытка такого, но, на мой взгляд, он слишком приличный. Мне кажется, можно было бы...
Нет, а Елена еще написала, что мы строим общий мир, а я не могу понять, с кем и что это за общий мир интересный такой.
А, ну вот, понятно, о чем речь, да. Ну, мы строим общий мир, да, безусловно, но, знаете, сейчас такие идут, такой какой-то иногда говорят... Человек, который возвращается, как себя назвал Гиммлер, вот такое ощущение у меня иногда возникает, что где-нибудь в Европе вот он вернется. Не Гитлер, а Гиммлер.
Угу.
А уж Геббельсов у нас сколько навыскакивало. Да уж. Причем так. А вы знаете, кстати, что интересно, на одной выставке книжной в Германии я такой вот упрек услышала. А почему у нас ходят такие жесткие мифы, у нас, у советских, такие жесткие мифы ходят по поводу несчастных немцев? Например, о Вервольфе. Ну почему у нас вот ходит такое безобразная клевета на немецких женщин, которые якобы специально заражали немецких солдат, русских красноармейцев венерическими болезнями?
Угу.
Ну, мне пришлось извиниться, сказать, что, во-первых, я и в школе, в институте, где только не училась, и вот я уже тоже не совсем дитё малое, но я вот первый раз про это слышу. А потом, да, где-то я выкопал в интернете. Надо было мне тогда им ответить, да не ходят у нас такие мифы. И если такое кто-то сказал, ну наши слушатели, наши читатели, ну, усмехнутся и пройдут мимо.
И сюда
они
же...
вот оскорбляются. Нет, ну надо было... А сколько же немок тогда надо было заразить этим? Вообще, вот о чем они думают? Так что вы не думайте, что они уж так уж они с нами прям общий мир. Они, конечно, сейчас его строят. Но раздражение, кстати, было очень большим. Вот тоже не нужно считать, что летом 45-го года прямо уж так все приняли.
А, вот Владимир нам напоминает, есть фильм с Майклом Кейном, где немецкие десантники высаживаются во время войны в Англии для того, чтобы ликвидировать Черчилля. Этот фильм называется «Орел приземлился». «The Eagle Has Landed». Майкл Кейн играет благородного, по-моему, полковника или подполковника немецких десантных войск. Дональд Сазерленд играет ирландца, немецкого шпиона. И там немцы, они ребенка спасают и выдают себя, по-моему, этим. И ведут себя, ну, просто как джентльмен в цилиндре на скачках в Эпсоме. А я что-то не помню, чтобы они у нас себя так вели. Насчет детей. Вот что они творили в лагерях, что они творили. Это я хорошо знаю. И документы, и пятое, и десятое. Так, Елена, у меня к вам вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, значит, с лета 45-го года, скажем так, англосаксонская элита начинает готовить население свое к появлению нового врага.
Да, пожалуй, даже раньше. Наверное, первые-то такие потуги начались после Сталинграда. Ну, в общем, да, да. Да, начинает готовить к появлению нового врага, и все уже произнесено, и Фултонская речь не за горами, и железный занавес – это уже термин, который уже произнесен, да, безусловно. Поэтому вот, когда у нас говорят о железной, о Берлинской стене, вы подумали тоже, вот. Ну, это, да, это немножко другой уже вопрос, все гораздо позже. Дело в том, что очень быстро среди населения, особенно после того, как был задействован план Маршалла, среди населения зон оккупации трех наших союзников, очень быстро начинает расти вот это желание как можно дальше отделиться от СССР, от возникающего соцлагеря и как можно жестче ему противостоять. Потому что очень и очень многие методы пропаганды нацистской Германии наши союзники взяли на вооружение. Работают с населением, я бы сказала, даже более жестко, чем работал Геббельс и компания. Но мы говорим о лете 45-го года. Это было уникальное время. Вот если бы в том состоянии остались люди, вот когда можно, если бы из-за него перейти, если бы, понятно, до кобы.
Вот, если вам бы, задают
из-за
вопрос.
Него перейти в единый мир, в построение... Нет, так не бывает.
У вас вопрос вам задает 44-й. Сьянова адвокат сталинского режима, вопросительный знак.
Ну, а кто же я? Это прокурор, что ли?
Понятно, понятно. Вот вопросы про сталинский режим задают исключительно недоумки и недоучки. Люди не читали вообще ничего, вообще, кроме статей в журнале «Огонек», которые, как исторические документы и книги, ну, никак не проходят.
Я давайте, Леонид, дайте я человеку вот таким образом отвечу.
Пожалуйста.
Он совершенно вроде про другое, если он захочет, он так сообразит, о чем я говорю.
Вряд ли.
Значит,
вряд
вот
ли.
Смотрите, у нас же был такой институт уполномоченных НКВД по фронтам, да?
Конечно.
Вот, так вот, вы знаете, например, уважаемые слушатели, что Берия вообще хотел оставить этот институт, ему это было удобно, это понятно вполне, чтобы потом этот институт перенести на зоны. Так вот, Сталин, по-моему, это был июль 45-го года, он категорически выступил против этого. Сталин старался как можно более мягко провести... Всю, начиная с денацификации, с устройства и политической, и, так сказать, и социальной, и прочей, прочей жизни на нашей территории. Как можно более демократично, как можно более законопослушно.
Я просто хочу сказать, что в 1945 году Берия был отстранен от руководства госбезопасности, пришел новый министр госбезопасности Абакумов. Берия занялся совершенно другими делами, а полномочное представительство МГБ сначала, а потом КГБ в Германии прекрасно существовало, потому что, ну, реальность была такая.
Вот оставили, да, только по вот этот самый институт уполномоченного, он был один и единственный, только по нашей зоне оккупации. А вот, да, по-моему, он и был-то сирот и тогда.
Нет, и вот это нет. Я не знаю, я помню, вот это я точно помню, что некоторое время, вот в самые напряженные моменты холодной войны, его возглавлял Александр Коротков. Это, но Александр Коротков это был подчиненный друг Ивана Александровича Серова. Ну ладно, оставим это. И следующий вопрос. Следующий вопрос. Нюрнбергский процесс. Вот что это было за мероприятие, скажем так? Как оно было подготовлено и какое значение оно имело?
Ох, вот эту тему вот так в двух словах сформулировать довольно сложно, даже мне ответ. Это была, ну, если так, чисто эмоционально, иногда говорят, это был суд или это было судилище. Mm-hmm. Ну, это, конечно, был суд, соблюдение всех международных норм. Это самое главное. Для чего он был? Мне настолько очевидно, что я сейчас даже не задумалась, как это сформулировать. Ну, потому что любое преступление требует наказания. Если наказание не наступает, преступление, так, ну, оно как бы перманентно, оно продолжается. Я так к этому отношусь. Угу. Процесс был организован великолепно. Вот тут надо отдать должное нашим союзникам. Вообще, Леонид, я, честно говоря, даже не знаю, с какого бока за это взяться, потому что такой вопрос...
Вы историк, вы занимались Нюрнбергским процессом.
Мне очень сложно про него рассказывать, потому что я перечитала такие груды материалов.
Хорошо.
Более того, вы знаете, мне что показалось наиболее-то интересным? Во-первых, протоколы допросов. И еще очень интересный массив материалов – это тех дел, которые не вышли на процесс. А, скажем так, на сам процесс, на сами судебные заседания, на рассмотрение вышло вообще 10%. 90% вот весь айсберг, вот он там до сих пор, нет, он не до сих пор. Потом это все, знаете, сколько было потом процессов? Годами они шли. Но некоторые вещи так навсегда и, скажем так, были замылены. То есть их так и не... Потому что это был, не нужно говорить, что в этом процессе не было некоторых политических сделок. Они были, но они были очень вменяемые. И ни разу наша страна не отступила от принципов.
Например?
Более того.
Если можно.
Ну, во-первых, в отношении судьбы главных нацистских преступников.
А что?
Если вы думаете, что сразу было решено всех повесить за ноги и прочее, ничего подобного.
И какие же были предложения еще?
Потом были всякие были предложения. На перевоспитание отправить.
На перевоспитание?
Потом...
Я бы на остров Маврикий отправил на перевоспитание.
Знаете, предложения действительно были очень разные и очень экзотические. Но потом была ситуация, связанная с армией. Ситуация с разными институтами. Например, мы составляли один список преступных организаций, а союзники наши другой список. Потом были просто сами принципы ведения заседания, ведь там же совещая, как это называется у них, соревновательная вот эта вот методика ведения судебных заседаний, когда прокурор соревнуется с адвокатом, она совершенно была для нас чужда.
Ну, это да.
Вот это вот была, так, кстати, интересная сложность такая, как наши ее преодолевали. Потом, например, вот мало кто знает, когда, собственно, наступил перелом в этом процессе. Ведь в самом начале там, можно сказать, царствовал Геринг. Геринг выдвигал кучу обвинений против американских банкиров, против всех вообще политиков, начиная со Сталина. Там и там все было, там все были виноваты, кроме него. То есть он себя ставил в ряд вот абсолютно всех политиков этого периода. И надо сказать, что наши рвались в бой, потому что надо было его заткнуть. И очень долго почему-то вот давали ему такую возможность. Терпели его высказывания, терпели его речи, его наглые позы. Не могу объяснить, надо было чем-то это переломить. И наши нашли великолепный способ. Единственный, когда визуальный ряд перешибает...
А, все понятно.
Все остальное. Это был фильм.
Была показана хроника.
Это была показана та самая хроника, абсолютно честная. Причем там самая, может быть, даже и не
Елена,
все было в ней показано.
Елена, у нас сейчас новости. После новостей мы сразу же продолжим наш разговор. Новости Прошу. На радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
У нас на телефоне писатель-историк Елена Сиянова. Елена, еще раз здравствуйте.
Да, здравствуйте. Давайте чуть-чуть еще продолжим, уж тогда.
Да. Вот я и вас хотел бы.
Это я совершенно так вот планово методически рассказывать, конечно, отказываюсь. Это нужно говорить тут неделю. Скорее, вот что меня еще поразило. Я помню, как я читала некоторые обвинительные речи, вот мне абсолютно понятен речи наших обвинителей. Кстати, великолепно себя показал Вышинский, наверное, не надо с этим спорить, хотя потом ему, конечно, много чего приписали.
Значит, Лен, извините, вот у нас тут же ведь эти... У нас много знатоков, у нас вся страна знатоки, а вот эксперты черт найдешь. Вот, они пишут, что жаль, вот был Руденко, Вышинского бы на них. Оказывается, Вышинский там был... Понимаете? А нет, тут люди, понимаете, они же считают, что они знатоки, они и следствие могут вести у нас знатоки, и все могут делать.
Ну, подождите, была же комиссия вот эта по руководству работы советских представителей, это... вот ее и возглавлял Вышинский. Я сейчас говорю о конкретной его должности. Я просто говорю, что на Вышинского очень много потом всего повесили.
На него и раньше вешали?
А он себя показал великолепно, потому что все наши представители просто работали одной командой. Я вот о чем говорю.
А вы, Руденко, Вышинский...
само собой, речь Руденко вообще, по-моему, в историю вошла юриспруденции. Настолько он... Кстати, он великолепно все разложил, очень адекватно. А вот вы, ну, наш главный обвинитель, да, Руденко? А вот вы посмотрите, как меня когда-то, я на всю жизнь запомнила, как меня насмешил Джексон.
Да-да.
В обвинительной речи Джексоне. Вот...
Лен, кто такой был Джексон?
Ну, ой, господи, тогда давайте будем рассказывать, кто вообще кем был.
Нет, ну вы говорите Джексон, значит, я не знаю, кто...
Помните,
это...
был такой фильм? Нюрнбергский процесс.
Ну, это как раз об одном из небольших процессов, которые шли там по всей Германии, да.
Ну, как же, ну, там главную роль, главный обвинитель, он вообще главный обвинитель от Соединенных Штатов.
Нет,
такой
а...
красавец,
кто?
Роберт
это...
Джексон.
А, Роберт Джексон, его играет, кстати говоря, его играет, по-моему, то ли Ричард Уидмарк, то ли Берт Ланкастер.
Вот очень кто-то красиво играет.
Да.
Да, ну сейчас просто одна деталь. Он меня когда-то, я читала вот эти речи, мне показалось, ну насколько вот все у Руденко, как у него все просто и больно, и страшно, и справедливо. И вот я даже, знаете, я нашла сейчас эту цитату, потому что ее стоит просто, наверное, зачитать. Это невозможно. Я очень смеялась. Вот он говорит о том, что Гитлер там не унес свое преступление в могилу, что вина Гиммлера не завернута в его саван. Все это очень красиво. И вот он говорит про этих самых гадов. И вот стоят они перед этим судом, как запятнанный кровью Глостер стоял перед телом убитого короля. Он умолял вдову, как они умоляют вас. Скажи... И так далее. Боже мой! Я подумала, действительно, два мира. Два мира. Что мы пережили, как мы воевали, и какой у них, какой Глостер, при чем тут это все? Боже мой. Да это тоже еще вина недоказана этого Глостера.
Вот именно, Ричард Третий, вина Ричарда Третьего.
Конечно, его реабилитировали сейчас. Вообще у них горба-то, оказывается, не было. Вот к чему я это говорю? Чисто эмоционально. Мне очень понравилось, как вела себя наша страна. И заслуга в этом, вот как раз в этом заслуга Вышинского. Как он организовал работу всех участников этого процесса с нашей стороны. Угу. И какой иногда возникал раздрай в стане американцев и англичан. Ну, раздрай это был, конечно, он основывался на отношении к СССР уже тогда. И как по-разному освещали эти события журналисты американские. Как одни писали одно, другие другое. Ну, это...
То есть, демократия проявлялась в том, что не надо быть жестокими. Мы победили, но, может быть, пожалеем. Звучали такие нотки?
Да, звучали. Не то, чтобы пожалеем, а дадим возможность... Почему я сказала на исправление? Кому-то, может быть, надо дать возможность, как они это называли... По-русски это звучит переосмысление.
Переосмысление, понятно.
Кому? Марина... А я вам скажу, кому. Кстати, есть еще один жесткий момент. Да. Основных, главных военных преступников все-таки еще в 43-м году было решено уничтожить. И если вы думаете, что вот я так однозначно отношусь, вернее так, давайте я сформулирую, я очень неоднозначно отношусь к решению по повешению Риббентропа, я лично. Но это наша страна настояла на этом. Англичане, безусловно, хотели повесить Геринга, здесь без вопросов. А вот наш огромный зуб на Риббентропа, вот в этом я бы немножко не то чтобы упрекнула, покритиковала, это чисто эмоциональное отношение. Может быть, этому человеку можно было бы дать шанс отсидеть пожизненное, ну или там 25 лет.
Угу. Спасибо.
Потому что были и Франк, и Фрик, и Штрайхер, и даже этот Зейс Инквард, вот у них... Жалкель, про Кальтенбруннера я не говорю, у них у всех руки по локоть в крови.
Нет, ну Кальтенбруннер, глава имперского управления безопасности.
А вот Леонид, а вот Йодль, вот не отношусь я однозначно к повешению Йодля. А
вы понимаете, Елена, вы понимаете, я здесь совершенно точно, когда вы мне задаете такой вопрос, в проигрышном положении. Вот по следующей причине. У нас сейчас вся общественность обсуждает одну женщину. Была она где-то, не была она где-то. Вот когда я прочитаю все дела по ней, но я настаиваю на том, чтобы рядом со мной был адвокат. Потому что я, когда буду читать это дело, очевидно, утомлюсь минут через 10. Вы все эти документы держали в руках. Вы их исследовали. Поэтому интересно ваше мнение, Елена. А как вас слушают, я вам могу сказать, вы определитесь, то у вас Геринг на процессе царил, то Руденко.
Я вам говорю о первом периоде процесса.
Но я-то это помню, а этот человек-то он не слышал.
Они относились к концу заседаний, они как бы подытоживали. Я говорю вот об этих... Вы хотя бы найдите в интернете, почитайте речь Джексона всю целиком и всю речь Руденко. Ну, прочитайте, она
да
того
нет,
стоит.
От
и до просто.
Понимаете, человек слышит...
этих речей.
Человек слышит то, что он хочет слышать. И все. Он человек не обременен знаниями. Зачем это все? А вы тут пишете, что как только неудобный вопрос... Неудобный вопрос. Так, читал ли я книгу Голованова «Дальняя бомба»? Читал. И, кстати говоря, очень полезно бывает почитать мемуары и обратить внимание на то, как авторы этих мемуаров характеризуют в данном случае Сталина. Очень любопытно. Лен, вам вопрос.
Еще одно. Не думайте, что все были осуждены очень жестко. Были оправданы, кстати, в ходе вот этого первого основного Нюрнбергского заседания процесса. Если я вам напомню, Шахт отпустили.
Да, Ялмар Шахт.
Фон Папин, ну, это вице-канцлер там в самом начале. Ну, он действительно не очень-то потом участвовал, его отстранили от всего. Но и Фриче... голос Фричи, радио, тогда было заявлено, что радиожурналист не отвечает за то, что он говорит. Потом, правда, его привлекли, его осудили. Но мы говорим об основном, вот этом первом основном процессе.
То есть Нюрнбергский процесс, я позволю себе резюмировать, Нюрнбергский процесс совершенно не столь однозначное явление, как мы себе это представляем. Это и столкновение бывших союзников, это и борьба за справедливость, так как ее союзники понимали каждый по-своему. Это так?
Да, безусловно. Конечно, наша страна была, настаивала на более жестких мерах. Вот тот же наш Никитченко, ну, судья, наш советский судья Никитченко. Вот, например, он настаивал на смертной казни для Гесса. Он совершенно не понимал, как можно оправдать того же Фричи или Шахта, который, собственно, руководил одно время всей банковской системой.
Ну да.
И его можно понять, и это, наверное, было бы справедливо. Но когда речь все-таки шла вот о таких людях, как Риббентроп или тот же Йодль, вот здесь есть вопросы. Даже Кейтель, конечно, он подписал приказ о комиссарах, он, конечно, подписывал очень жестокие законы, и он пытался оправдаться приказы, он пытался оправдаться тем, что он ничего не решал, а он говорил так: я вообще ничего не решал уже в последнее время, Гитлер меня не слушал, он только плевал в меня. Но это не оправдание. А вот Йодль не все подписывал. Иногда он сознательно что-то не подписывал. Иногда он возражал. Иногда он протестовал. Вот так же, как Гудериан. Это был единственный, может быть, генерал, который возражал Гитлеру.
Елена, вопрос от Марины Насоновой. Уважаемая Елена, кто из нацистских преступников не был не только осужден, но даже не был привлечен к Нюрнбергскому и последующим процессам?
Ну, таких было много, к сожалению. Они уходили так называемыми крысиными тропами. Причем, конечно, никакой, ни в какую Антарктиду, это все бред. А в Латинскую Америку, там действительно были поселения, действительно были там колонии, там многие там прожили свою жизнь довольно прилично. А потом был еще и генералитет. Я, например, вот не могу сказать, что тот же Гелен или вот тот же Венг, что они нацистские преступники. Но эти люди потом, они вообще никакого наказания не понесли. Они работали.
Гелен? Ну как Гелена можно было наказать, если он архив передал западным разведкам?
А Венг, тот самый, которого Гитлер так ждал, вот придет.
А Венг, это что, Венг сейчас прорвется к Берлину?
Ну, конечно, да. Ну, вот, кстати, он-то отказался от службы в Рейхсвере в будущем, в отличие от Шпейдля там и прочих. Он-то работал в такой гражданской организации. Ну, их вообще никто не тронул. Вот. А были такие люди, как Скорцени. Вы знаете,
Скорцени, Елена...
вообще, я понимаю, что вы его любите особенно, но у него тоже на руках кровь.
Нет, я его, я к нему отношусь крайне отрицательно.
Шучу.
Да, но я бы вот еще что хотел
сказать. Потом были еще так называемые доктора, люди, которые служили в концлагерях.
А, ну да.
Но, вот здесь спасибо, так сказать, нашим израильским товарищам, они очень здорово занимались отловом вот этих вот потоков. Потом блох. Потому что, ну какие, это не блохи, это, конечно, уроды и преступники.
Нет,
Израиль вел в этом отношении замечательно, до последнего.
И вот еще какой у меня к вам вопрос. Все эти крысиные трупы, организации бывших членов СС, что они могли сделать после войны при полном контроле, которые осуществляли английские и американские спецслужбы? Да все контролировалось.
Речь идет не о тех людях, которые стремились в английскую, американскую зону оккупации. Речь идет о нацистских преступниках.
Которые уезжали в Латинскую Америку, неужели?
Всеми способами. Кстати, на севере была такая небольшая база у них какое-то время, вот еще до конца июля, где немецкие хирурги делали пластические операции. Эти люди жили надеждой на возрождение Германии, то есть на создание Четвертого рейха. Это совершенно особая тема. Что такое Четвертый рейх, на какой базе, на какой основе, на чем они собирались его строить? Прежде всего, они собирались его строить на деньгах. И здесь постоянно вопрос о том, какая часть нацистского партийного и прочего золота была припрятана. Где она была припрятана? Что потом будет найдено? Что так и не найдено? И прочее, прочее. Но эти люди совершенно твердо были уверены в том, что через какое-то время весь Запад все равно пойдет тотальной войной на СССР, и вот тогда они будут опять на плаву. И Германия опять будет, но, как они уже считали, не инструментом в их руках, а она с ее бесценным опытом борьбы с большевизмом, с Красной Россией, вот она тогда опять где-то в авангарде этой борьбы окажется. Вот я кратко вам формулирую их манифест.
Я просто уделяю, Елена, совершенно излишнее и неподобающее внимание Елене Кунце. Она француженка, наверное, у нее должен ударение на последний. Она пишет, как на немецких машинах ездить, так вы историю не вспоминаете. У меня не немецкая машина. И у вас, по-моему, не немецкая.
У меня корейская.
Не, ну... Нет, Елена, вам надо... я хотел бы, чтобы вы мне подарили Mercedes SL Gullwing. Тогда я буду соответствовать... Вы сказали, как в лужу наступили.
Вообще у нас много после войны ездили на немецких машинах.
Ну, да что, еще знаете, бы!
Паршивые овцы хоть.
Ну да, да, разрешалось. У отца был служебный Opel, а он был старшим лейтенантом в союзной администрации. Не разрешили вывезти, не по чину было. А машину можно было вывозить там, по-моему, где-то, начиная от майора, от подполковника. Ну, бог с ним, ладно. Елена.
Ну, в чем противостояние слушательницы? По сути-то, в чем?
Потому что мы с вами социал-предатели и социал-преступники.
А мы кого предали-то? Великую Германию, что ли?
Я не знаю. Она там пишет, вот мой ветеран на немцев не жался. У нее что, свой ветеран есть? Фантастика совершенно. Нет, ну, фантастическая женщина, как я себя чувствую.
Ну, давайте
неловко
закончим тему трибунала, просто
все,
чтобы вы понимали,
Елена,
что... сейчас, одну буквально секунду. Тут просто надо знать, что потом еще шли дальше. Будет суд над врачами нацистскими. Будет очень интересный процесс против врача гиммлеровского Бранта. Против Мильха, вот этого самого, как заместителя Геринга, того, про которого Геринг сказал, я сам решу, кто тут еврей, а он действительно был еврей, Эрхард Миль.
Да, да, Миль.
Против него был Мильх, процесс.
Да.
Много было еще всяких. Этого Поль был, вот этот Освальд Поль, вот его привлекли. Много было еще потом процессов, они долго шли.
Елен, значит, да, я напоминаю, сейчас, я думаю, пора отвечать на вопросы. Значит, я вас прошу, знаю я ваше воспитание благородное, не хотите вы отвечать на идиотские вопросы, вы так и скажите.
Да
и все.
Всегда. Я иногда,
все,
к сожалению, никак не пойму.
Значит, я просто обращаю внимание некоторых пытливых наших слушателей, их трое, что существует непонятная мне закономерность. Они пишут сообщения по 50 каждый, из них 30 одинаковые.
Ну, может, думать не доходят.
Нет, но я их не читаю. Вот я не могу объяснить вот эту закономерность. И впредь будет так же. В рамках безбрежной демократии, в которой я решаю, вот будет именно так. Пожалуйста, ваши вопросы Елене Сьяновой. Вы можете задавать эти вопросы в виде СМС. Плюс 7-925-48-94-8. Через Твиттер. Ну, это я по инерции говорю. Через Твиттер никаких вопросов вообще никто не задает. Через сайт. Ну, и по коду 495-7373-948. Пожалуйста. Ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Здравствуйте,
пожалуйста.
Леонид. Здравствуйте, Елена, Евгений. Елена, скажите, пожалуйста, не считаете ли вы значительно гипертрофированной жестокость расправ нашей администрации над нашими же военнослужащими за воинские преступления в 1945 году? Потому что фактов довольно много и документов, и вплоть до того, что я это слышал от тех людей, которые непосредственно это видели и в этом участвовали. Спасибо.
А под жестокостью вы что, пытки, какие-то увечья, что подразумеваете?
Не, ну я думаю, поймали.
Жесткость, может быть, не жестокость.
А на линии, слушайте, нет уже. А я могу сказать, что мой отец закончил войну в Восточной Пруссии, был в числе одной спецгруппы, и возглавлял эту группу майор СМЕРШа, и они наткнулись на то, как грабили один немецкий хутор и пытались изнасиловать жену хозяина. А приказ уже был, и майор СМЕРШа, там было два человека, три, он их расстрелял на месте. У него были такие полномочия, и были такие случаи, насколько я знаю, но они подавлялись именно с жестокостью, которая приберегается для подобных случаев.
Ну, вот вы ответили, собственно говоря, слушателю. Жестокое время, да, жесткие меры, а иначе нельзя было поддержать ни порядок, ни дисциплину. Если были даны такие полномочия, значит, люди их иногда использовали. Если же люди поступали излишне, как жестко-жестоко, то вы посмотрите, есть ведь документы, когда их привлекали потом к ответственности.
Нет, ну это-то сплошь и рядом, если, я думаю, командир превышал свои полномочия, и его привлекали.
Вот поэтому этот вопрос надо вот как бы полностью освещать.
Ну, так то в том-то
и дело. Не только с одной стороны документа, но и с другой тоже. Но то, что бывало, опять же, ну, я скажу банальность, ну, конечно, всякое бывало.
Люди, естественно.
Люди, вы представьте себе, людей 45-го года, они измучены были, они были морально, они были духовно истощены, они были, как это объяснить, я не знаю, это объяснить нам сейчас нельзя, мы не понимаем этого состояния, и при этом они держались, и при этом они еще пытались быть людьми. И они были людьми, они остались людьми, пройдя весь этот кошмар. И не знаю, что было бы с современным человеком, пройдя он такое. Во что бы он превратился. Вот о чем надо думать.
Вот то
и
самое,
вот чем надо восхищаться.
Вот то же самое. Меня спрашивают, как я отношусь. Какой термин идиотский. Где сталинизаторство, боже мой. Я еще раз скажу. Елена и я. И Юрий Николаевич Жуков. И Саша Колпакиди, и огромное количество, они не сталинисты, и они не антисталинисты. Они хотят знать, как было на самом деле. Вот как это было, вот пусть ты это сделал, вот ты за это и будешь отвечать. А коли ты этого не делал, так ты и не будешь за это отвечать. И обнаруживаются сейчас, когда какие-то архивы, к сожалению, далеко не все, обнародуются, там совершенно... фантастические вещи. Ну уж какому-нибудь там тупому либералу с половиной извилины и та прямая. Ему этого не понять, потому что он ни черта не читал.
Можно я еще одну вещь скажу?
Пожалуйста, конечно.
Давно собираюсь это сказать. На мой взгляд, термин «сталинизм» — это такой термин пропаганды, который к истории не имеет никакого отношения. Я его не признаю. Вот давайте так.
Спасибо. По коду 495-7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой.
Есть у меня такой вопрос. Ну... Вопрос такой, не считает ли Елена, что Вторая мировая война была развязана именно американцами и англичанами?
Елена, пожалуйста.
Вторая мировая война была, безусловно, развязана при непосредственнейшем участии мировой банковской элиты. Вот так скажем. Конечно, прежде всего, это американские и английские деньги. Конечно, безусловно. Это американские и английские политические силы, идущие к переделу рынков. И сырья, и сбыта, и прочее, прочее, прочее. И Германию они пытались использовать как инструмент. И если говорить о том, вот кто кто конкретно развязал эту войну, вы никогда на этот вопрос ответа не получите. Это целый, я не знаю, как клубок змеиный. Весь пропавший политикой, деньгами, жестокостью, человеконенавистничеством. Если вы думаете, что американский банкир менее человеконенавистник, чем гитлеровская вся эта компания, я так не думаю.
Я обещал Андрею Лис задать вам его вопрос. Значит, он просит, вы по Великой французской буржуазной революции вы посоветовали какие-то книги прочесть. А вот этот вопрос, вот честно, я сам бы его вам задал и, пользуясь случаем, задаю. Андрей спрашивает, какие книги вы порекомендуете по Великой Октябрьской социалистической революции? Вот есть ли такие, Елена, вот?
По истории Великой Октябрьской социалистической революции?
Да, 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 да.
Современные совершенно не представляю себе. Честно говоря, по истории нашей революции, по-моему, всегда писались или романы, или учебники, а лучше всего читать документы. Хотя есть исследования ЦК КПСС, история той самой, да, Великой Октябрьской революции. Оно большое, увесистое. Вот вообще, если уж заниматься этим вопросом, это какие-то там 60-е, по-моему, годы, начало 60-х, его стоит почитать, если у вас на это хватит времени и сил. Там действительно все прописано.
Лен,
по эпизодам.
Лен,
по
10 секунд. 10 секунд до новостей, Лен.
А что касается романов...
Да, романы,
честно говоря,
ладно.
Честно говоря, не знаю. Мне кажется, они еще не написаны.
Алексей Толстого, может быть, считать. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Так, Октябрьский переворот, полезно читать, воспоминания мигрантов. Не, почему Октябрьский переворот? Все началось в феврале. Вот это надо читать, когда лучшие люди русской интеллигенции и все они скинули царя. И что они сделали? Елена, вы продолжите дальше отвечать на вопросы?
Да, только мы с вами еще один такой момент, как слона заметили. Да, мы с вами не сказали о 6 и 9 августа 45-го года. Сейчас об этом как раз много говорят, о атомной бомбардировке. Ну, атомные взрывы в Хиросиме и Нагасаки. Все-таки сейчас, по-моему, уже и сами американцы начинают понимать, что взрывы-то эти были направлены в основном против России.
Да, это я уже в американской прессе читал, да.
Да.
Да. Так что, Елена, вас спрашивают, ваше мнение, оно не имеет отношения к тому, о чем вы сегодня нам рассказывали, ваше мнение по поводу Лени Рифеншталь. Это талантливый, я считаю, это я просто вводную, талантливый режиссер-документалист. Пожалуйста, Елена.
Да, Лени Рифеншталь, безусловно, была и талантлива, и профессиональна, и то, что она сделала, ее вклад, безусловно, очень значительный, и она достойна быть в учебниках по кинематографии, не только по истории. Но при этом она была еще женщиной. Женщина, ну, это мое мнение, все-таки тоньше, чувствует несправедливость. Она меньше в пылу боя, и она, Лени, она пыталась иногда бороться. Вот об этом тоже ради справедливости нужно сказать. Причем бороться очень серьезно. Она иногда отказывалась что-либо делать. Она отказалась, например, конкретно отказалась снимать очередной партийный съезд. За это... У нее был очень серьезный конфликт с Геббельсом, и тогда вмешался Гитлер и сказал: «Оставьте Хелену в покое». Если бы он не заступился, не знаю, что бы было, и прочее, прочее. Она очень хотела работать на фронте. Она была в 41-м году на Буге. Гудериан ее оттуда выставил, потому что она сняла не то, что нужно было снимать. Это я когда-то об этом эпизоде очень подробно писала.
Лен,
она не так однозначно, как кажется, но ее подмяли, и она, в принципе, стала марионеткой в руках режима.
Лен, еще один вопрос задают слушатели.
Будут переизданы ваши ранние книги про Павла, про того же самого фюрера?
Да посмотрим, что вообще у нас будет в жизни в ближайшие там год-два. Я что-то вообще не очень себе представляю сейчас, если честно.
Так, 7373-94. Да, вот, кстати, Марина Насонова, ваша книга «Гитлер. Директория» издана ничтожным тиражом в 3000. Неужели она неинтересна издательствам? Лен, по-моему, 2000 сейчас — это вполне успешный тираж.
Да, к сожалению, не знаю, где наша слушательница живет, но сейчас все тиражи в основном от 500 экземпляров до там 5000, так что... Дело в том, что практически все наши книги можно пиратским образом, и я это повторяю, я это утверждаю, до сих пор пиратским образом читать в интернете. Зачем их покупать?
Абдул-Хамид настаивает, чтобы я вас спросил про Валенберга, но я думаю, что не стоит вас об этом спрашивать.
У меня точно нет. Это...
Потому что, во-первых, Валенберг фигурирует в мемуарах Павла Анатольевича Судоплатова. Во-вторых, изданы уже исторические книги.
Очень
и
много.
Для меня было не очень ясно, чем все-таки занимался в Будапеште Валенберг. Мне кажется, что деятельность его была настолько разносторонней.
Она была прагматичной, скажем так, во
Нет.
многом. Более прагматичной, чем романтичной.
На кого он работал? Чьи интересы он представлял? Нет, в определенный момент у советских спецслужб, я не утверждаю, это только версия, у вас могут быть свои версии. У советских спецслужб мог возникнуть к нему какой-то интерес. Претензии, любопытство.
Там много про него информации.
Конечно.
Надо просто уметь как бы правильно... Ну, правда,
Конечно.
Очень много об этом человеке.
Конечно.
Это незаслуженно, по-моему, слишком раскрученных фигур.
7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Викторовна. Вот у вами движет чувство постижения истины, найти ее. А вы в связи с этим вопрос... Вот, вы не боитесь, вот в конце 90-х вышла книга о Катыни, где это Мухин, где он обвиняет, а потом Путин принес извинения перед поляками, а теперь его арестовали, зато хотел шилом проткнуть
батюшка Путина. Спасибо вам за вопрос, да. Пожалуйста, Елена.
Так вопрос в чем? Не боюсь ли?
Да, вопрос такой, но с другой стороны, надо, наверное, определиться, что политика — это политика, мне кажется. Пожалуйста. Нет,
потом, знаете, писателям, все-таки историкам, как раз не поиски истины движет. Во всяком случае, мной. Скорее, восстановление справедливости. Это немножко другое. Потому что что такое истина, я просто не знаю. Наверное, никто не скажет. Просто восстановление справедливости. Каждый человек имеет право на собственную историю. Не только события страны, но и человек имеет право. И Сталин имеет право на свою собственную историю. А не на... Ну, все, не буду эту тему развивать.
Да,
а чего
тоже.
Кто боится? Вы знаете, у меня в 90-е годы, когда вышли мои первые романы, вот, трилогия... Нет, это было уже начало, да, нулевых. Вот, о нацистских верхушке Третьего Рейха, вот первые три романа. Именно романы, только романы. Вот тут можно было немножечко испугаться, если бы я была из робкого десятка, потому что сначала меня почему-то очень сильно полюбили все нацисты, которые у нас тогда там как бы крутились, особенно за первый роман. Но когда они прочитали всю трилогию, они меня возненавидели как никого. То есть вот... Ну, а эта публика довольно агрессивная. И были всякие там... Ну, были какие-то попытки связаться, может быть, поговорить. У них это называется. Ничего не испугалось.
Спасибо. Вот здесь нам пишут, какова роль Чеховой в окружении Гитлера. Так, служба внешней разведки полностью отрицает причастность Чеховой. Какой-либо разведывательной деятельности.
Точно могу сказать, что никакой деятельности она не занималась. Но когда ее в 45-м году привезли в Москву, она была источником очень интересной информации.
Дальше, когда кто-то говорит там, а вот сериал «Контр-игра», вот там показано, как советские спецслужбы унижены у американцев, просили разрешения. А я недавно, вот тут посмотрел окончание сериала «Крик совы» по Первому каналу. Это Это такое, это я не представляю себе, как такое можно придумать.
Сериал-то какое отношение к истории имеет?
Нет, кому нужна такая ложь? Значит, нужна, если ее постоянно снимают. Значит, нужна. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Не получи, не получи. 7373948. Вы можете задать ваш вопрос.
Да, очень благодарна, что я наконец дозвонилась. Скажите, пожалуйста, вот вышли дневники Берии. Вот, на ваш взгляд, это настоящие дневники?
Спасибо большое за вопрос.
Что еще раз вышли?
Лена, вы помните, мы с вами говорили, что
я
мы...
Я не расслышала, извините.
Лена, вышли дневники Берии. Помните, мы с вами говорили, что они обязательно должны появиться?
А мне показалось дневники Тиберия.
И дневники Тиберия, и дневники Калигулы, и записки Сталина в 15 томах. Все вышло?
Да. Ну и как тут вот, как тут ответишь на такой вопрос? Я не знаю даже. Ну, почитайте, если вам интересно.
Да нет, ну как можно вообще об этом серьезно говорить? Серьезно говорить, когда люди до сих пор... У нас осудить политические репрессии. Давайте разберемся. Кто политические репрессии? Где политические репрессии? Кто осуществлял? Какие обвинения? Давайте все это, вы, это выяснять. Отдела, архив отдела административных органов ЦК, его как нет. А там основные данные. Это Юрий Николаевич Жуков неоднократно говорил. Его не рассекречивают. Не говоря о том, что по репрессиям надо сначала четко все определить. А то нам такие люди под репрессированных попадут, что ночью не заснешь. И вот тут спрашивают, эшелонами миф, что наших солдат эшелонами гнали в ГУЛАГ. Возьмите книгу Земского «Сталин и народ. Почему не было восстания?» И посмотрите, там цифры приводятся. Есть цифры, сколько было осуждено, за что были осуждены, кто был оправдан, кто был отправлен. Пожалуйста, пожалуйста. 7373948, пожалуйста. Ваш вопрос Елене Сьяновой. Если такая связь будет, пожалуйста.
Алло.
Не-не-не.
Да. Елена, усматривает ли она, как историк, некоторую аналогию между тем, что было в период перед Второй мировой войной, и тем, что происходит у нас в мире сейчас?
Да, все, спасибо. Лен, если вы поняли...
Однозначно отвечаю, да, да и да.
Да. Да, спасибо.
Аналогии столько, они несколько иного качества, но если просто оперировать совершенно не историческими такими понятиями, как аналогии, сравнения и прочее, прочее, вот если мы станем на эту позицию чисто эмоционально, логически, не исторически, да, безусловно.
Вот,
прямейшие аналогии, просто вопиющие, наглые, вот лезут просто на глаза, да еще более в жесткой форме.
Прислал Александр Железняков СМС-сообщение. Сомерсет Моэм. Цитаты, кавычки открываются. Прочитайте роман Чехова «Сахалин» и ясно, революция в России неизбежна. Петроград, 1915 год. А потом Сомерсет Моэм ездил по Транссибирской железной дороге и почему-то восстал белочешский корпус. Отсюда-то и началась гражданская война. И вот мифов колоссальное количество. Я очень благодарен Елене Сьяновой, Александру Колпакиде, Алексею Исаеву, Юрию Николаевичу Жукову, что эти люди разоблачают эти мифы. А у противной стороны аргументов нет. У них нет аргументов.
Леонид, а вы, кстати, обратили внимание, что в последнее время новые вот мифы такого плана, они практически не рождаются. Наверное, как-то зачастие
прекратилось. Нет-нет, они переходят на частности. 28 героев-панфиловцев. Потому
это
что...
старенькое уже.
Где?
Все с бородами. А вот Сталин... новые-то, где младенцы-то?
Нет, Сталин руководил войной по глобусу. Не прошло. Трупами завалили, не прошло.
Было. А новое-то, новое-то. Новое что-то пока не... Вот дневники Берии.
Что ж делать?
Нет, ну новое, я только вот несколько лет назад, вот я когда писала об этом самом Конраде Куяо, который сфальсифицировал дневники Гитлера, я тогда вот просто говорю, давайте ждать, будут дневники Сталина, обязательно кто-нибудь смоздрячит политическое завещание Иосифа Сталина, будет такой обязательно документ.
Я добавлю.
Последняя исповедь. А, вот какой миф. Вот, единственное, что я последняя сейчас.
Да?
Можно посмешу?
Да.
Это исповедь. Сталин призвал там кого-то, какого-то попа, ага, и понятно. Поведался, а поп потом записал это.
И это все существует...
тоже не новое.
Это существует с примечаниями Берии. Недавно они были найдены, вот там же все. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сеновой. Здравствуйте.
Вот вопрос у меня такого плана. А кто вот мешал, вот, например, Англии и Франции защитить Польшу, когда Гитлер напал?
Это отличный вопрос. Елена, пожалуйста.
Ну вот это вы спросите британское правительство, кто им вообще? Потому что Черчилль прямым текстом говорил, плевал я на Польшу, не в Польше дело, не двинем мы, не швельнем мы пальцем ради, да не была, это разменная монета в игре.
Черчилль, по-моему,
характеризовал... А нужно какую Польшу было защищать?
Польшу как гиену Европы.
Его еще и не так высказывал.
А, ну вот я это знаю.
Разменная монета в политической игре. 737... Защищают только серьезных, настоящих, крепких, очень сильных союзников, это... если они в том нуждаются.
Это да.
А Польша, это...
Нет. Плохо быть слабым. Быть слабым и нагло вести себя. 7373...
Большой вопрос, да. Вот как безопаснее, быть сильной страной или слабой? Я помню, как ставили такой вопрос в 90-е годы. Если мы станем маленькими и слабыми, нам будет проще жить, и мы будем безопаснее. Мы. Получили.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, в 45-м году правда, что наши выкрали генерала Власова из американской зоны?
По Власову я не специалист.
А, это надо
как
будет...
Как хотите. Значит, не могу. Не держала в руках никаких документов.
Лен.
По-моему, его так выдали.
По-моему, не все было так гладко. Но в следующее воскресенье гладко. Мы договорились с Сашей Колпакиди. В том числе мы будем говорить о Войкове. В том числе мы будем говорить о Войкове, вокруг которого поднято сейчас столько шуму. Вот посмотрим, кто это был, до чего, да как.
Хорошая тема.
Да, и в числе прочего я обязательно у Саши спрошу про то, как было с генералом Власовым. Я думаю, не на голубом глазу его отдали. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид, здравствуйте, Лена. Скажите, пожалуйста, Сергей, Москва, а вот сейчас ходят слухи о компенсации политическим репрессированным, типа, как ваши отношения вообще, стоит выплачивать или нет?
Кому? Кто они? Лен, пожалуйста.
К политическим репрессированным ГУЛАГа, что ли, это как это называется, об этом речь?
Подождите.
Подождите. Ну, вот я понимаю, о чем вопрос. Вопрос такой. Значит, эшелонами везли в ГУЛАГ или рассматривали каждое конкретное дело и судили за конкретное там преступление, участие в заговорах, диверсии там и прочее, прочее. Вот о чем? На какой стороне стоит слушатель? И вообще, как у нас общество к этому вопросу относится? Кто такие заключенные ГУЛАГа?
Нет, давайте, мне кажется, Елена, я... Это как вопрос к вам. Подождите, давайте разберемся, кто такие жертвы политических репрессий, что такое политические репрессии. Троцкисты, жертвы политических репрессий, уголовники, которые в лагере отказывались работать, так называемая отрицаловка, которым выездная сессия местного суда присваивала 58-ю контрреволюционный саботаж, а их реабилитировал Хрущев? А их Хрущев реабилитировал? Они что, жертвы политических репрессий? Сначала надо разобраться, а потом уже платить компенсации.
Беда в том, что если кто-нибудь удумает, и где-то какой-то закон все-таки подобный примут, я думаю, что деньги на эти компенсации будут опять брать у неимущих пенсионеров.
Да нет, перед тем, как такой закон принимать, надо выяснить, кто, когда, за что, почему... Абсолютно мне это непонятно. Многие вещи мне абсолютно непонятны. И тем людям, которые это проповедуют, это не очень понятно. Тухачевскому за то, что он тамбовских крестьян резал. Кстати говоря, приказ применять отравляющие вещества есть, а отчет о применении нету. А это значит, что и не были применены. Я не к тому, что он мне нравится совсем. Так он у нас кто? Или он жертва сталинизма, тоталитаризма? И не определившись с этим, да ну, мне это не очень...
Да, это фигура, которая имеет право на свою правдивую биографию и историю.
7373948, здравствуйте. Ваш вопрос Елене Сияновой.
Правда ли, Юрий Константинович, правда ли, что я дважды слышал, что уединившись на озеро Рица, Сталин в 1946 году писал новую конституцию СССР?
В 1946 году Сталин не был на озере Рица. Это... Вот это я знаю точно.
Вот, ну вот, понимаете, вот видите, был на озере Рица, там, был сям. Сколько я в своей жизни видел проводников вагона Сталина, помощника повара, врут, все как один. Все как один.
Вообще нужны очень серьезные обстоятельства и ситуация, чтобы глава государства отсутствовал в своей стране. Ну, это особый разговор. Вообще, очень редко выезжал Сталин куда-либо.
Да, он, кстати, да, вот по свидетельству, по документам он редко куда ездил. 7373948, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, хотелось бы все-таки узнать, Бессарабия – это румынская территория или российская? И за что был награжден король Михай орденом Победы?
Пожалуйста.
Ну, я не знаю, как вам сказать, я эту территорию. Ну, как вам нравится.
Лена, можно я скажу очень циничную вещь?
А что касается короля Михая, да, ну, это чисто политическая акция.
Лен,
определенный нейтралитет. И спасибо ему на этом. А что тут такого?
Это, кстати говоря, единственный орден, который был продан. Его продали достаточно давно, когда еще доллар был долларом, не по отношению к рублю, а доллар был действительно долларом. $1 миллион ушла эта награда на аукционе. Редчайший орден, редчайший.
Таким же образом можно задать вопрос о Кенигсберге, ну, нынешний Калининград, вообще анклав, это же чья территория? Ну, это решается политическими переговорами. Мы сейчас, есть сейчас такие территории, которые до сих пор еще находятся в стадии туда-сюда. Поэтому я не очень такие вопросы понимаю.
Вот, Ника нам рекомендует что-то, что, конечно, не исторический документ, а сборник слухов. Ника, на кой фиг? Столько серьезных, интересных книг, хороших фильмов, музыки. И я буду лезть в интернет? Да и любой нормальный человек. Чего лезть в интернет и читать сборник слухов? 7373948. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
У меня вот Владимир. Вопрос такой. Вот гости, знаете, как он относится к Александру Солженицыну? Спасибо.
Пожалуйста.
Кому?
К Солженицыну, к Александру Солженицыну.
А мне показалось, к американцу Никсону. Ну, тут видите, какая связь. Вот почетче немножечко к Александру Солженицыну, как я отношусь.
Да.
Сложно. Неоднозначно. Я его признаю как писателя, мне нравятся его ранние вещи. Ну, как историка и клеветника на Россию совершенно неприемлю.
У него, извините, Матрёнин двор и случай на станции Кричетовку. Все.
Ну, это неплохо написано.
Это неплохо написано.
Надо было развивать просто все.
Я позволю.
Когда он начал заниматься политикой вот в такой форме, то я думаю, что он во многом ответственен за вот эту безобразную, совершенно безобразную, так называемую легенду, не знаю, как даже каким словом назвать, клевету, которая называется «Архипелаг ГУЛАГ».
Я скажу следующее. Далеко не Шолохов. Далеко не Шолохов. Несмотря на два хороших рассказа. Не Шолохов никак.
Ну, в общем, получается, что я отношусь хуже, чем нейтрально. Ну, наверное, так.
А, ну, хорошо. Это ответ. 7373948. Здравствуйте.
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 Хотелось вопросы бы задать.
Ну, если вы хотите, задавайте. Вы потратили.
Вопрос. Вот во время каких-то процесса Нюрнбергского были два случая самоубийств наших сотрудников странных.
Какие сотрудники? Имя поименно.
Фамилию я вот не помню.
Ну так извините. Не надо. Где читали?
Сейчас, я отвечу на этот вопрос. Был случай самоубийства нацистского преступника номер 4.
Да про наших сотрудников.
Что касается второго случая самоубийств, то это был действительно был один эпизод, когда была автокатастрофа, и погиб один из сотрудников нашего следственного отдела. Был такой момент. Но он абсолютно ни с чем и никак не связан. Человек занимался там подбором какого-то архива и прочее. То есть вот единственное два случая конкретных. Самоубийств нет, я только одно знаю, только с немецкой стороны.
Зверев. Вот, кстати, очень интересно, Лен, 605-й. Зверев, нарком финансов, был в Чоне, когда громили антоновцев. Пишет подробно о составе антоновцев. Надо будет почитать.
Может быть, да, вы и почитаете. Вот спасибо, можно почитать. Угу. Наверное, это не из сборника слухов.
Да нет. 7373948, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста, ваш вопрос.
Скажите, Елена, здравствуйте. Как вы относитесь к возложению Путиным венка Маннергейма?
Маннергейм – это моя тема. Вот к нему я отношусь сложно. У этого человека были разные поступки. Но в какой-то степени мы должны быть, если уж говорить о какой-то благодарности, за что-то мы можем его и поблагодарить, потому что в какой-то момент он не поддержал выбампливание Ленинграда. Он отказался это делать, и он это объяснил. Он объяснял это и в письме жене, и в письме кому-то из своих дипломатов. Он слишком много времени своей жизни прожил в этом городе, он его любил. В конце концов, даже такой жесткий политик, как Маннергейм, имеет право на эмоции.
Угу. 7373 еще... Нет, Лен, осталось там 40 секунд, мы не посмеем. Лен, огромное вам спасибо. Как всегда, за правильный исторический разговор. Спасибо за вашу просветительскую деятельность. Тут, кстати говоря, многие слушатели вас за это благодарят, пользуясь случаем. Надеюсь, что будем иметь еще счастье и удовольствие вас слышать. Огромное всем спасибо, кто... Ну, почти всем. Там,
минус спасибо.
Три человека. Все, спасибо большое. Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости. Всего вам самого доброго. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье.